Анатолий Зайцев. Дело Константина Дитриха, моего дяди. Буквально на следующий день после освобождения Киева дядя Котя пришел в военкомат и рассказал, как очутился в оккупации и попросил направить на фронт. Просьбу удовлетворили. Служил он в медсанбате. Зубной техник, значит, близок к медицине. Участвовал в боевых действиях. За спасение раненых под обстрелом выносил с поля боя, награжден медалью за отвагу. В одном из боев от взрыва мины или снаряда был контужен и ранен в голову. Какое-то время лежал в госпитале. В Западной Украине, Львовская область, село Ниженковицы под Дрогобычем, помог молодой девушке избавиться от дизентерии. Звали ее Наташа Демкович. Знакомство перешло в дружбу, а затем и взаимную любовь. Победу встретил в Чехословакии. После демобилизации вернулся в Киев с молодой женой. Устроился работать зубным техником в Ивако-госпитале. Впереди счастливая мирная жизнь. Наша семья в то время занимала четырехкомнатную квартиру на Татарской. Две комнаты были у молодых и две у нас. Отопление печное, вода и туалет в квартире. Запомнился запах свежей краски. Котя в своих комнатах сделал косметический ремонт. Молодые ждали прибавления семейства. К сожалению, счастье совместной жизни было очень коротким. После демобилизации прошло меньше года, всего 9 месяцев. В ночь на 17 июня 1946 года в квартиру постучали. Коте предъявили ордер на обыск и арест. Несколько часов шел обыск. Лазили даже в погреб, под веранду. Ничего компрометирующего не нашли. Разве что несколько немецких марок, польских злотых и негативы, на которых были изображены немецкие офицеры. Негативы остались от работы Коти ретушером. Котю увели на Короленко 15, Перевладимирское. Именно увели, а не отвезли. Не хватало, очевидно, машин для арестованных. И в советские, и в нынешние времена в этом здании располагались серьезные конторы: Управление госбезопасности, Управление внутренних дел. Внизу в подвале здания были камеры. В сравнительно небольшое помещение, 25 квадратных метров, заталкивали до 50 заключенных. Лето, жара, об отдыхе лежа не могло быть и речи. После тяжелейших лет войны, немецкого плена, у Коти началась новая, мирная одиссея, которая зацепила и нас. Что же произошло? В 2003 году я получил из МВД Украины документ о том, как надлежало поступать с Volksdeutsch и членами их семей. Все в этой бумаге предусмотрено. Кого, как и куда припроводить. 9 месяцев ушло у следствия на то, чтобы выявить в Котином деле факты в кавычках «предательство» и «пособничество» немецко-фашистским оккупантам. Ничего в итоге не выявили, ибо этих фактов не было, а найти, безусловно, очень хотели. Многочисленные допросы Коти, всех родных, соседей, знакомых, все документы представлены на 152 листах в деле Дитриха Константина Викторовича, номер 55320FP, который хранится в Центральном государственном архиве общественных организаций Украины, город Киев, улица Кутузова, 8. С этим деле вначале я сам, а затем с самим Котей знакомились в конце 90-х годов прошлого века. В этом деле и протокол допроса моего отца. Об оправдательном приговоре не могло быть и речи. Все просьбы и заявления освободить невинного ни к чему не привели. Помню, после ареста Коти я на листике из школьной тетради писал заявление на имя Сталина с просьбой об его освобождении. И писал это, мы были с бабушкой, в одном из коридоров на Короленко 15. Вместе с бабушкой ходили в Лукьяновскую тюрьму, куда Котю поместили после Короленко 15. Передавали передачи. Еду помещали в глиняном горшке. Приспособились передавать в горшке записки на папиросной бумаге. Их записки приклеивали хлебным мякишем ниже горлышка. Через какое-то время этот канал связи разоблачили. 8 марта 1947 года Коте зачитали постановление особого совещания при МВД СССР. 5 лет исполнительно-трудового лагеря в городе Черногорске Красноярского края. Судьба распорядилась жестоко. Дед Виктор не видел родившегося без него сына Котю, и Котя не видел родившегося через 4 дня после его ареста своего сына Артура. Когда Котю отправляли по этапу в лагерь, Наташе с младенцем конвой не разрешил проститься с мужем и отцом. Увидеться им довелось лишь спустя 5 лет после освобождения Кости. И опять наступили тяжелые времена. Мы еще не знали, что и наша судьба уже решена, но помню, что жили в тревожном ожидании. 11 июня 1947 года маму предупредили из органов. «Завтра будьте дома. А как же работа?» «На работу мы сообщим». На следующий день подъехала М-ка. Была тогда такая легковушка советского производства. Маме дали ознакомиться с казенной бумагой и «выделили» в кавычках на сборы 2 часа. Что можно успеть за 2 часа? Мама с бабушкой начали собирать самое-самое. Я пришел в сад и нарвал еще зеленых яблок. Бабушка дала денег, и я успел сбегать на Лукьяновский базар купить буханку черного хлеба. Набралось несколько узлов с вещами. Наверняка ограничили число мест. Запомнилось такое. Спускаемся по крутой Татарской. Слева росли высокие деревья. Подумал, когда я их снова увижу? Снова увидеть их довелось спустя 15 лет. Нина Вексман. Свой немец. После войны ленинградским школьникам поручали собирать кирпичи и другие стройматериалы из разрушенных зданий. Мы относили их в пункты приема, на стройке. А там работали военнопленные немцы. Один немолодой, очень худой немец в оборванной гимнастерке как-то протянул мне деревянную куколку. Он сам вырезал ее из дерева. У меня игрушек не было совсем. В 43-м мы эвакуировались в Сибирь, и дома пришлось оставить все, даже любимую куклу Лялю, о которой я горевала все детские годы. Игрушек вообще ни у кого не было. Дети играли в те годы подручным материалом и обломками фугасов. Я взяла у немца деревянную куколку и поблагодарила его. Потом наблюдала, как подъехала полевая кухня, как пленных кормили дымящейся баландой и как быстро они ели эту мутную жижу. На другой день я стащила из дому хлеба, завернула его в газету, другой бумаги не было, и отнесла ему. Немец ел жадно, держа ладонь под подбородком, а потом опрокинул упавшие крошки в рот. И так повелось. Я брала из дому тайком хлеб и бежала к своему немцу. Как-то даже принесла ему старую папину рубашку. А он вырезал из досок и щепок игрушки, куколок, зверюшек, и однажды смастерил диковинные деревянные качели. Но кто-то из соседей увидел, как я кормила своего немца, и рассказал маме. И моя добрая мама, которая всегда подавала всем нищим, и даже в окно увидит калеку и супу вынесет, кричала на меня: «Нина, что ты делаешь? Он немец! Мама! Он такой голодный, у него руки дрожат, когда он хлеб берет. Ты бы видела, Нина, он враг, фашист. Мама, он мне фотографию показывал. У него дети, мальчик и 2 девочки. И рассказывал, как кого зовут, плакал и целовал фотографию. Ах, дети у него! А помнишь мертвого мальчика во время блокады с вырезанными ягодичками? Я еще тебе глаза закрыла, чтобы ты не смотрела. И как я тебя всегда за руку держала, боялась отпустить на минуту, у тебя щечки пухленькие, даже во время блокады были. Он во всем этом виноват. А как ты плакала, когда бабушка умерла, потому что вам, внучкам, свой хлеб отдавала, помнишь? Это все его рук дело, Нина. И то, что евреев орши расстреляли, всю папину родню, и твоих двоюродных сестричек, таких же, как его дочки, немцы этого. Да попадись ты ему в тот момент, он бы тебя вместе с ними в яму бросил. А помнишь, как ты кричала от страха, когда лошадь споткнулась на льду на Чуйском тракте, и наша кибитка прямым ходом в Байкал с обрыва понеслась и свалилась бы, не зацепившись мы чудом за березку одинокую? Это все из-за него и таких, как он, Нина. А ты ему хлеб из дому носишь. Я все помнила. И мертвого мальчика, лежавшего ничком на замерзшей улице, и мертвую бабушку, и прессованный жмых на обед, и столярный клей на ужин. Но худой оборванный человек, мастерящий игрушки, в моем сознании не вязался с обликом страшного врага. Мама не смогла меня переубедить, и, думаю, она что-то предприняла, потому что этого немца вскоре перевели на другой участок. Так ответил мне начальник стройки, когда я принесла за пазухой очередной завернутый в газету кусок хлеба. Жаль, что моя невестка не разрешает внучкам об этом рассказывать, потому что они сразу плакать начинают. Говорит, пусть лучше не знают страшного. А я думаю, надо знать, хотя бы для того, чтобы не расстраиваться из-за ерунды. Антонина Кухтина, землянка. Когда мне исполнилось 4 года, мы переехали из деревни Каменки в районный центр, город Боготол Красноярского края. Несколько месяцев жили на казенной квартире, пока перевезли и поставили наш деревенский домик на улице Дубровиной. В то время эту улицу только нарезали, то есть раздали людям участки для строительства почетной стране. И почти все дома строились в одно время. Нечетная, противоположная сторона, пустовала еще 10 лет. Из окон была видна дорога, а за ней картофельные поля, а дальше лес. Там росло очень много боярышника, и в детстве мы часто бегали туда лакомиться ягодами. Дальше за лесом, видимо, находился военный аэродром, потому что оттуда часто взлетали самолеты и с жутким гулом пролетали над нашими домами. Казалось, еще немного и зацепят крышу. Мы с братом, мне было 4 года, ему 2, очень боялись, и, услышав надвигающийся гул, почему-то с криками «Шлем! Шлем!» со всех ног бежали домой и прятались под кроватью. Продолжалось это не очень долго, аэродром куда-то потом перевели. Но много лет мне вспоминается вот какая история. Вспоминается и занозой сидит в сердце. В 50-х годах, когда мне уже было 6, напротив нашего дома, через дорогу, вдруг появилась землянка. Я не помню, как она появилась, кто ее копал. Но в самую стужу, как нам показалось, вдруг появился заснеженный бугорок, из которого боязливо поднималась струйка дыма. Возможно, в землянке жили и раньше, но так затаенно, что мы, дети, даже и не подозревали об этом. А вот родители и соседи наверняка знали о ее жильцах побольше, но все молчали. Однажды моя мама налила в бутылку молока, завернула в тряпочку большой кусок сала, дала все это мне, подвела к землянке и сказала, что там тоже есть такая же девочка. Так вот, я могу пойти и поиграть с ней, а молоко и сало нужно отдать ее маме. Мне было очень боязно, но еще больше разбирало любопытство. Я решительно подошла к землянке и постучала в дверку. Кто-то открыл дверь. Вниз вели земляные ступени. Там жила семья калмыков. Муж, жена и девочка моих лет. Уже не помню подробностей, но помню, что меня очень поразил их внешний вид. Ни до этого, ни после я не видела калмыков. Необычные черты лица, странный разрез глаз. Приняв гостинец, женщина стала кланяться и что-то быстро говорить на непонятном мне языке, делая руками приглашающие жесты. По-русски все они говорили очень плохо. Девочка, худенькая и болезненная, сидела наподобие топчина, закутанная в какие-то тряпки. В землянке было почти темно, сыро, пахло дымом, черные земляные стены и пол. Игрушек тогда и у нас-то почти не водилось, а у девочки их не было совсем, только какие-то чурбачки и тряпочки. Я провела там немного времени, но впечатление осталось самое ужасное. Я не понимала, как можно жить в таких условиях, было до слез жаль их, а особенно девочку. Будучи очень впечатлительным ребенком, придя домой, я потом долго плакала и все спрашивала маму: «Мама, почему они там живут? А мы не будем жить в землянке? Никогда, никогда?» Больше меня туда не посылали, но всю зиму я выглядывала в окно и видела струйку дыма среди сугробов. Ближе к весне дымок пропал. И с тех пор никто из родных и соседей даже не намекнул о них. А все мои расспросы пресекались в корне, но однажды промелькнуло слово «ссыльные». Иногда мне кажется, что все это мне только приснилось, и только останки землянки подтверждали, что там жили люди. Это в Сибири-то, в лютый холод и мороз.